говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача из Нью-Йорка «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 апреля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. В кинокомедии «Fortune Cookie» «Печенье с предсказанием будущего» популярный американский комик Джек Лемон играет честнягу кинооператора, который попал в небольшую автомобильную аварию и получил несколько синяков. А другой популярный комик Уолтер Миттау играет его зятя, адвоката Вилли. Сразу после аварии Вилли появляется в приемном покое больницы, где его зятя осматривали, и сообщает ему новость.
«Значит так, у тебя поврежден позвоночник». Левая нога онемела, и три пальца правой руки потеряли чувствительность. «Что за чушь?» — говорит пострадавший. «Ничего у меня не онемело». «Конечно нет», — отвечает Вилли, — «если ты хочешь прозевать $500,000». «О чем ты говоришь?» «О страховой выплате по суду. Мы судим страховую компанию на $500,000. Да, еще не забудь, что у тебя в глазах все двоится, понял?» «Скольких меня ты видишь?» «Одного», — отвечает Лемон. «Я вижу одного вороватого адвокатишку, который по несчастной случайности женился на моей сестре». «И это ты смеешь говорить мне?» — возмущается Миттау. «Мне, который подносит тебе миллион на серебряном блюде? Тебе что, жалко страховую компанию? Да у этой компании столько денег, что им негде их хранить, и они переводят их в микрофильмы. $500,000 для них — карманные деньги. Так что, пожалуйста, не пытайся поразить меня своей щепетильностью».
Слух о богатстве страховых компаний недалек от истины. Как пишет один из главных исследователей этого бизнеса Эндрю Тобайес в знаменитой книге «Невидимые банкиры», капитал всех страховых компаний Америки в 1981 году составил $700 миллиардов, то есть больше, чем объединенные капиталы 50 крупнейших американских промышленных корпораций. Стоит ли, как резонно заметил адвокат Вилли, жалеть страховые компании? И вообще, кто кого обманывает в этом бизнесе? Эндрю Тобайес, с одной стороны, приводит типичный случай, как молодому человеку нужно было вырвать зуб мудрости за $82. Сумма эта была такой мелкой, что медицинская страховка ее не оплачивала. И чтобы сэкономить собственные деньги, молодой обладатель зуба мудрости вырвал его в больнице под общим наркозом за $540. И вся эта безумная трата была оплачена его страховой компанией. С другой стороны, тот же автор описывает еще более типичного и хорошо известного в Нью-Йорке адвоката страховых компаний Бойера, который, будучи чрезвычайно искусным и опытным юристом, регулярно отмазывал страховые компании от выплат компенсации по нетрудоспособности людям ослепшим или парализованным или изувеченным, несмотря на явную вину врачей, больниц или предприятий, на которых они получили увечья. «Неужели вам не жалко этих людей?» – спрашивали Бойера. «Ничуть», — отвечал он невозмутимо, — «мои симпатии никогда не бывают на стороне противников. Они всегда на стороне тех, кто мне платит». Первая глава одной из популярных книг о страховании, названная «Самая крупная игра в мире», открывается в качестве эпиграфа словами известного американского финансиста Пола Кэббота, сказавшего: «Я ни черта не понимаю в страховании, кроме одного, что с ним ни в коем случае не надо связываться». Вопрос: можем ли мы позволить себе не связываться со страхованием? Увы, нет. И прежде всего потому, что в Америке существуют два вида страхования – добровольное и обязательное. Об этом президент Ассоциации независимых страховых агентов графств Вестчестер в штате Нью-Йорк Том Стернберг.
Оба вида страховки, обязательную и добровольную, регулируют штатные правительства и штатные законы, не сильно отличающиеся друг от друга. Ну, например, если у вас есть автомобиль, вы обязаны его застраховать, хотя в каждом штате цена будет несколько отличаться.
Или если я покупаю дом, я обязана его застраховать, верно?
No, you don't have to.
Нет, если вы выплатили за дом сразу, и он полностью принадлежит вам, никто не может вас заставить его застраховать. Другое дело, что глупо было бы этого не сделать. Однако это остается на ваше усмотрение. Но вот если на покупку дома вы берете заем у банка, тогда банк обязывает вас застраховать покупку.
Значит, умные банки, похоже, ничем не рискуют. Рискуем только мы. А какие еще существуют виды обязательной страховки?
Это тоже зависит от штата. В штате Нью-Йорк каждый зарегистрированный бизнес с наемными работниками обязан купить страхование для своих штатных служащих и рабочих, на тот случай, если они получат увечья на рабочем месте. Кроме того, в Нью-Йорке каждый бизнес обязан иметь страховку на случай болезни наемного работника и оплачивать ему дни болезни.
Казалось бы, справедливо, особенно когда ставишь себя не на место бизнесмена, а на место наемного работника. Но вот что пишут критики современной страховой системы, в том числе известный защитник прав потребителя Ральф Нейдер в своей книге «Как победить в страховой игре».
Владельцы мелких бизнесов вынуждены покупать страховки не только на своих работников, но и на тот случай, если с их посетителем, клиентом, покупателем случится несчастный случай на территории их предприятия или учреждения. Врачи должны покупать страховку на случай суда за неправильное лечение. За последние десятилетия тысячи мелких бизнесов вынуждены были закрыться из-за непосильного бремени так называемых страховых премий, то есть страховых взносов. Компании покрупнее, с большим ассортиментом товаров или услуг, чтобы не разориться или просто чтобы не снижать прибыли, постепенно повышают цены на товары и на обслуживание. В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий $3000 непосредственно и еще 4000 в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12% всех семейных расходов.
На волнах Радио Свобода передача «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся к беседе с независимым страховым агентом Томом Стоунбергом. Когда мы говорим об обязательном страховании, то что представляет собой в этом случае страховой бизнес? Часть рыночной экономики или это уже командная, то есть отчасти социалистическая экономика?
В разных случаях по-разному. Возьмем компенсации для работников, то есть обязательное страхование. Цены на него устанавливаются правительственными комиссиями, так что в любой страховой компании они будут одинаковыми. И, казалось бы, бизнесмену безразлично, где ее покупать. Однако, чтобы заманить покупателя к себе, страховые компании придумали скидки. Чем больше у тебя служащих, чем больше страховых полисов ты купишь, тем большую скидку обещает тебе компания. Что касается автомобильной страховки, то цены на нее могут быть разными, а правительство только следит, чтобы они не превышали разумных пределов. Например, чтобы поднять цену на страховку автомобиля, страховая компания должна доказать правительственной комиссии, что она терпит потери, и вообще предъявить убедительные причины, по которым она считает необходимым поднять страховой полис в данном штате. Так что в этой области страховой бизнес представляет собой рыночный механизм с частичной регулировкой. Словом, это смесь.
Многие, однако, считают, что этот рыночно-социалистический гибрид легко обрастает бюрократией, неэффективен, падок на коррупцию и опасен для экономического здоровья общества. Вот что говорит, например, сотрудник Национального центра аналитических исследований государственной политики Бен Зайкер.
Вся проблема лишь в том, что государство пытается диктовать свои законы рынку. Я не вижу ни одного серьезного резона для того, чтобы правительство регулировало страховой рынок. Идет ли разговор о медицинской, автомобильной или иной страховке. Любая, так сказать, обязаловка, любое вмешательство в отношения между производителем услуг и потребителем ведет к деформации рынка, за что всегда приходится платить больше. Я надеюсь, государство осознает это, и центральное регулирование сократится, хотя трудно что-либо предсказывать.
it's hard to predict the future.
В Америке многие считают, что именно из-за половинчатой природы страхования за 20 лет цены на медицинское обслуживание выросли на 40%. И многие фирмы и учреждения покупают для своих работников медицинскую страховку, например, оплачивающую уже не 80% медицинских расходов, как 20 лет назад, а только 70%. А недавно даже президент вынужден был вмешаться, выступив с требованием, чтобы в родильных домах страховые компании оплачивали роженицам не меньше 2 дней пребывания, а то их умудрялись выпихивать и раньше. Вот как комментирует эту ситуацию сотрудник специального информационного бюро по вопросам страхования Джо Амадо.
Проблему американской системы страхования некоторые видят в том, что она отдана как бы на откуп властям штата. Штаты часто беспомощны в борьбе с могущественными страховыми компаниями. Федеральное правительство могло бы лучше защитить интересы потребителя. Другие с этим не согласны и считают, что местные власти, то есть власти штатов, лучше служат интересам и потребителей, и страхового бизнеса. Они могут быстрее реагировать на изменения ситуации, они ближе к нуждам жителей своего штата, потому что специфика страхования в Калифорнии, где часто происходят землетрясения, или в Луизиане, где наводнения следуют одно за другим, или на холодной Аляске, совсем иные, чем в засушливой Аризоне, или в дождливом штате Вашингтон, или в страдающей от ураганов Флориде. И общие федеральные правила для всех не принесут пользы потребителю в большинстве видов страхования.
А через какой механизм страховые компании воздействуют на правительство? У них есть лобби, я полагаю.
Да, лоббированием занимаются и страховые компании, и ассоциации страховых агентов, причем довольно активно. Например, некоторые члены Конгресса хотят отобрать у страховых компаний право предлагать своим клиентам формы денежных накоплений, освобожденных от налогов, так называемые annuities. При этой форме человек обязуется не изымать свой вклад в течение обусловленного договором срока, скажем, 7 лет. Некоторые конгрессмены в поисках дополнительных средств для государственного бюджета выступают за то, чтобы взимать налоги сейчас, а не когда-нибудь. От этого страховые компании могут лишиться значительных доходов, а у потребителя будет меньше возможностей законно прятать свои деньги и меньше платить налоговому управлению. Лоббирование – естественная форма защиты в обществе свободного предпринимательства и открытой конкуренции. Так что улучшить систему страхования можно прежде всего за счет ослабления ограничений и правил, за счет стимулирования конкуренции, а не за счет усиления контроля над этим правительственной
бюрократией.
Похоже, что двойственное положение спасает страховой бизнес от такого уж серьезного контроля государства. Эндрю Тобайес описал несколько попыток правительства ограничить этот бизнес и его прибыль. При демократическом президенте Джимми Картере Федеральная комиссия по делам торговли начала расследование деятельности страховых компаний. Но их лоббисты добились того, что Сенатский торговый комитет тайным голосованием заставил комиссию прекратить всякие расследования. А когда в 1979 году тот же президент Джимми Картер пригласил руководителей 25 крупнейших страховых компаний на совещание, семеро из них отказались прийти, отговорившись занятостью. Тобайес пишет.
Конечно, эта встреча вряд ли могла внести какие-либо кардинальные перемены в страховой бизнес. Однако кажется загадочным, какие же дела или встречи были у глав этих страховых корпораций, что они не могли отменить их, сказав «извините, но меня вызвал к себе президент Соединенных Штатов».
Я не хочу, чтобы у слушателя сложилось представление, будто американцев заставляют покупать все их страховые полисы. Не забудем, что среди страховок огромное количество добровольных, включая главное – страхование жизни. В 80-х годах журнал Playboy произвел опрос 2000 американских мужчин, что в их жизни они считают необходимостью. И 79% посчитали необходимостью страхования жизни, хотя только 60% опрошенных были женаты. В Америке машинистки страхуют пальцы, певцы и дикторы – голоса, балерины – ноги. Члены культа «Врата рая», которые недавно совершили массовое самоубийство, покупали страховку на случай похищения инопланетянами. Сюда включалось страхование не только на случай смерти, но даже на тот случай, если женщина, член культа, забеременеет от инопланетянина. Групповая страховка стоила им $1000 в год, а выплата должна была быть по 1 миллиону на человека. Люди страхуются от вампиров, от привидений и от фольклорного английского монстра «Werewolf». Некая дама купила недавно страховку на случай, если с ней произойдет непорочное зачатие, и она родит второго сына Божьего. И нельзя сказать, что для страховых компаний это совсем уж чистая прибыль. Та самая компания, которая страховала членов культа «Райские врата», в прошлом году заплатила другой своей клиентке 1 миллион 700 тысяч долларов за увечья, нанесенные инопланетянами. Клиентка представила в качестве доказательства фотографии и собственное плечо со следами когтей неизвестного существа. В книге Эндрю Тобайеса представлена таблица, какой процент от общего количества страховых полисов покупает население той или иной страны. Япония – 11,6%. Она вторая в мире страна по потреблению страховок. Западная Германия – 10,6%, Англия – 6,3% и так далее по нисходящей. А Соединенные Штаты потребляют 44,7% всех страховых полисов мира. Так что американцы любят страховаться. Недаром английский путешественник Сесиль Битон в книге об Америке писал:
«Американцы свято верят в возможность контролировать судьбу материальными средствами. Страхованием самолетных рейсов они успешно подменяют страх смерти введением утешительной пачки наличных».
На волнах радио «Свобода» передача «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся к нашей беседе с независимым страховым агентом Томом Стернбергом. Какие тенденции наблюдаются в последнее время в страховом бизнесе?
Меня, как независимого страхового агента, беспокоит тенденция укрупнения страховых компаний. Они сливаются, сливают капиталы, начинают оперировать не только как страховые компании, но и как банкиры, инвестиционные фирмы, брокерские конторы и так далее. Мы боимся, что в результате всех этих укрупнений они потеряют из виду клиента. То есть они становятся настолько независимыми от мелкого клиента, что просто не будут принимать бедных покупателей страховых полисов, владельцев маленьких домов и дешевых старых автомобилей. В штате Нью-Джерси, например, как вам, Марина, известно, они уже довели выплаты за страхование автомобиля до такой величины, что губернатор штата Кристин Уитман вынуждена была потребовать снижения этих сумм. Но юристы, адвокаты, из которых в большинстве своем состоит штатный конгресс, ей не дали этого сделать, потому что их интересы совпадают с интересами больших страховых компаний. Свои главные доходы они получают именно от судов, связанных с автомобильными авариями и страховыми выплатами. Так что, если страховые компании в их тенденции укрупнения не будут вести себя осторожно, они кончат тем, что забудут о потребителе.
Веселенькая перспектива. Мистер Амада, как вы смотрите на расширение функций страховых компаний?
Это очень серьезный вопрос сейчас. В конце 20-х и в 30-х годах, когда из-за депрессии фондовая биржа потерпела крах, был введен закон, по которому были строго разграничены функции финансовых институтов. Но сегодня границы между банками, брокерскими фирмами и страховыми компаниями стираются. Думаю, скоро появится закон, позволяющий банкам продавать страховые полисы, а страховым компаниям брать на себя функции банка. И в этой области тоже, чем шире конкуренция, тем лучше и для потребителя, и для самих компаний.
Мистер Стернберг, одной из главных претензий к страховым компаниям является то, что, выступая в некотором роде в роли банкиров, копящих для нас наши деньги на случай несчастья, они возвращают клиенту гораздо меньший процент его взносов, чем, скажем, банк. Если там наши деньги даже растут, то в страховых компаниях клиенту, по подсчету главного исследователя Эндрю Тобайеса, возвращается только 67% с каждого доллара. То есть прибыль компании составляет больше 30%.
Это зависит от штата и от ситуации. Ну, например, в некоторых штатах правительство настолько сурово регулирует цены, что компании начинают терять доходы, и этот бизнес становится невыгодным. И еще одна чрезвычайно важная деталь. Допустим, страховые компании годами оперируют с большой выгодой, удачно вкладывают деньги и так далее. И вдруг землетрясение в Калифорнии, или ураган во Флориде, наводнение в Миссисипи, снежные бураны в Нью-Йорке. Во Флориде после урагана страховые компании просто заново обстроили целый штат.
И то же самое произошло несколько лет назад на Лонг-Айленде под Нью-Йорком, где за одну ночь волны слезали все побережье. Дома, набережные, пирсы, участки шоссейных дорог. Вот вам и прибыль. Всю ее со всеми инвестициями и процентами может слезнуть один ураган Эндрю. Но, конечно, я должен признать, что для отдельных людей в страховании есть ужасная несправедливость. Например, вы хороший, аккуратный водитель. Вы не попадаете в аварии и годами, десятилетиями платите большую страховку за автомобиль практически зря. Вашими деньгами оплачиваются расходы не только жертв несчастных случаев, но и просто плохих водителей, пьяных водителей, бесшабашных юнцов, выживших из ума старушек и так далее. Одни платят за несчастье и преступления других.
Что делать нам, простым смертным, покупателям страховых полисов? Одни говорят, не покупайте никаких страховых полисов, кроме тех, которые предписаны законом, коль скоро этот закон существует. Не давайте страховым компаниям наживаться за ваш счет, поймав на крючок страха. С другой стороны, главный исследователь страховых лабиринтов Эндрю Тобайес пишет,
они, страховые компании, хотят, чтобы страхование казалось нам самой скучной материей в мире. И они этого добились. Знаете ли вы историю великого Джона МакАртура, главы страховой компании Market Life? Он начал с крошечной компании, чьими клиентами была сотня стариков. МакАртур прятался от долгов, подписывал необеспеченные чеки, бегал от судебных чиновников, пока не набрел на гениальную идею. Он составил соблазнительнейший и сложнейший договор, в котором все главные крючки и западни были спрятаны в параграфах, написанных мелким шрифтом. С помощью этого договора он обрел новых клиентов и через 10 лет стал главным землевладельцем во Флориде, хозяином отелей, банков и нефтяных скважин и зарегистрированным миллиардером. Правда, его брат, тоже владелец страховой компании, сказал: «Самый черный день страхового бизнеса – это день, когда в этот бизнес вступил мой брат».
Совет Тобайеса – читайте то, что написано мелким шрифтом. Мистер Стернберг, а что вы, как независимый страховой агент, нам посоветуете?
Будьте толковым покупателем. Вы должны или сами постигнуть все премудрости страхового бизнеса, или найти среди агентов человека, которому вы бы полностью доверяли. Никто лучше меня не знает, как неприятно платить вперед, и все же в случае несчастья, пожара, ограбления, хронической болезни ничто не спасет вас от разорения, если вы сами себя не подстрахуете.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Страховой бизнес. Лицо и изнанка». В программе участвовали Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Русская православная церковь и коммунистическое государство. Подготовил передачу Анатолий Стрелянный. Впервые в эфире 15 апреля 1997 года.
Институт российской истории, Российской академии наук и Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории подготовили сборник документов «Русская православная церковь и коммунистическое государство». Книга вышла в прошлом году в издательстве Библейско-богословского института имени святого апостола Андрея. Слушайте выдержки из документов о принудительном изъятии церковных ценностей в 22-м году. Объявлялось, что ценности пойдут на помощь голодающим. Кампанию придумал Ленин. Он решил воспользоваться голодом для того, чтобы нанести по Русской Православной Церкви такой удар, от которого она уже никогда не смогла бы оправиться. «Другого случая может не быть», — писал Ленин в секретнейшей записке Молотову для членов Политбюро. Как он и предвидел, не везде изъятие святынь проходило гладко. Верующие священники протестовали. Простых людей разгоняли, над священниками и активистами устраивались показательные суды, многих расстреляли, лишили свободы. Слушайте выдержки из совершенно секретного отчета Смоленского губисполкома.
28 марта комиссия губисполкома решила приступить к изъятию соборных ценностей. На рассвете утром около собора был выставлен вооруженный красноармейский караул, дабы оградить названную комиссию от вызывающих действий толпы, каковы имели место 12-14 марта. В 10 часов утра комиссия должна была приступить к предположенному изъятию. К этому времени у собора стала собираться толпа, отношение которой к охранявшему собор караулу было самое вызывающее. Несколько позже в разных местах города Смоленска раздался набатный звон, и толпа в короткое время увеличилась до 5000 человек. Со стороны толпы слышались угрожающие выкрики и различные ругательства. В охрану собора бросали снегом, грязью, камнями, плевали в лицо. С криком «Ура!» нажимали на цепь, махая в воздухе ломами, топорами и тому подобное, тесня охрану к собору. Из толпы выделилось несколько погромщиков, которые вызывали к открытому нападению на охрану.
После того, как собравшаяся толпа от выкриков о занятии собора и разоружении охраны стала переходить к действиям, и когда уже начали раздаваться отдельные выстрелы из толпы, начальникам охраны было отдано распоряжение стрелять вверх. Однако выстрелы на толпу не подействовали, и из толпы раздавались выкрики, что красноармейцы стрелять в народ не будут, и нужно бросаться на ура, и действительно толпа бросилась на цепь. Цепь, давая отдельные выстрелы вверх, вынуждена была отступить к самому собору. Толпа набрасывалась на красноармейцев, хватала за винтовки и наносила удары. В этот момент было отдано распоряжение пулеметной команде стрелять вверх. На разъяренную толпу стрельба произвела самое психологическое и отрезвляющее впечатление.
В это же время, когда осаждался толпой собор, на Нижнем базаре за Днепром хулиганами было сделано несколько налетов на мелочные лавки с целью ограбления. Как установило следствие, что скопление толпы около собора было вполне организовано и руководимо контрреволюционными личностями. На это указывает факт планомерного сбора толпы и единовременный набатный звон в нескольких церквях города. Результатом такой обстановки было то, что религиозный подъем, который хотели изобразить темные контрреволюционные силы, превратился в погромное движение с явно выраженным антисоветским характером. Со стороны отдельных лиц духовенства было стремление под видом религиозных обрядов содействовать толпе в сопротивлении комиссии губисполкома по изъятию церковных ценностей. В момент событий, происходящих у собора, со стороны рабочих фабрик и заводов и предприятий никаких волнений не было, за исключением отдельных лиц, ушедших с работы.
По имеющимся судебно-следственным материалам было арестовано и предано суду зачинщиков волнения и активно способствовавших им 47 человек. Из них с высшим богословским образованием 6 человек, с высшим техническим 1 человек, остальные со средним, низшим, малограмотные и неграмотные. Бывших дворян 6 человек, рабочих 1, красноармейцев 2, остальные ремесленники и лица без определенных занятий. Из всего числа арестованных 47 человек выездной сессии военной коллегии Верховного трибунала было приговорено к высшей мере наказания – расстрелу 4 человека. Остальные на срок с решением свободы и оправданы.
На волнах «Радио Свобода» выдержки из документов об изъятии церковных ценностей в 22-м году. Отчет Саратовского губисполкома.
Много было переговоров почти во всех церквах относительно церковных сосудов, крестов и даже рис с икон. Они все старались уговорить комиссию, чтобы обязательно оставить дорогие крышки серебряные с Евангелией, большие кресты наперстные, дорогие большие чаши для причастия, а также ризы с икон, которые, по их словам, считаются особо чтимыми. Но комиссия решала так. Если имеется несколько чаш, то оставлялись лишь такие, которые или по весу незначительные, или, если были металлические, то они оставлялись, а серебряные изымались. Кресты оставлялись самые маленькие, а если были металлические, то серебряные изымались. Серебряные кадилы изымались, оставлялись металлические.
Перевешивались ценности так. Изъятые утром перевешивались вечером в присутствии представителей коллектива верующих данной церкви, представителей РКИ, вызывался ювелир для осмотра камней в ризах и иных предметов. Составлялся акт в 4 экземплярах с полным указанием названия иконы и что с нее взято. Риза, венчик или другие ценности и какие с указанием веса каждой вещи отдельно. Один акт давался коллективу верующих, один оставлялся в делах комиссии, один оставлялся в приходно-расходной кассе губфинотдела и четвертый прилагался к ценностям при отправке их в Москву. Для того, чтобы не мешать отправлению религиозных обрядов, изъятие церковных ценностей производилось днем после ранней обедни до вечера с таким расчетом, чтобы в течение одного дня изъятие было закончено, а вечером в другой церкви после вечерней службы. Благодаря предварительной проверке церковного имущества при изъятии затруднений не было, и изъятие заканчивалось в течение одного дня или вечера.
По просьбам коллективов верующих, в некоторых случаях взамен изъятой ценности вносилась эквивалентная сумма других ценностей, собранная прихожанами. Это делалось главным образом в отношении рис с чтимых икон. Недоразумений с такими заменами не было, так как по возможности комиссия просьбу удовлетворяла, и это со стороны коллектива вызывало по отношению к комиссии благожелательное настроение. Работа по изъятию прошла чрезвычайно напряженно в нервной обстановке, так как достаточно было получить огласку, что в таком-то месте производится изъятие, чтобы нашлись провокаторы, которые бы собрали толпу, как это имело место. Удалось избежать такой огласки только потому, что даже рабочие комиссии накануне не знали, куда их повезут. Собиралась комиссия в губфинотделе, и оттуда вместе с рабочими отправлялась на изъятие. Строгая конспирация в отношении того, где производится изъятие, помогала довести его без инцидентов, так как прихожане, бывшие еще утром в церкви, вечером уже заставали иконы без рис. Это приводило их в изумление, но дело было уже сделано, ценности увезены и находятся под охраной. Но все же самая работа была очень нервная, так как надо было провести изъятие быстро, чтобы не натягивать повышенное настроение у верующих, с одной стороны, а с другой церкви были не топлены, без шапок холодно, а потому работа велась быстро, без разговоров и сосредоточенно.
Радио «Свобода», документы прошлого. Перед выборами местных советов в 1927 году в Советском Союзе произошло очередное обострение классовой борьбы. Москва расширила круг лиц, которые лишались избирательного права. Местные власти были к этому более чем готовы. Слушайте выдержки из документа, который называется «Докладная записка о работе избиркомов по лишению избирательных прав» по материалам информационного отдела ОГПУ, так называлась тайная политическая полиция в то время.
В селе Ровное Владимирское Самарской губернии сельский избирком, состоящий из бедноты, разрешал вопрос о применении наемной рабочей силы следующим образом. Кто имел наемную силу, хотя бы и временную, значит эксплуататор. В Воронежской губернии в число лишенцев попал крестьянин-бедняк за то, что прошлым летом скупал для местного кооператива яйца. В Астраханской губернии, в селе Самоделки, имели место случаи лишения прав трудовых ловцов за продажу рыбы. Довольно частые случаи, местами принимающие характер массового явления, лишение избирательных прав сельской, а также городской интеллигенции. Так, в Рязанской губернии отмечен ряд случаев лишения избирательных прав сельских учителей. В городе Ростове лишен избирательных прав бывший профессор, только из тех соображений, что он якобы должен был в царское время дослужиться до чина статского советника.
В Тамбовском уезде лишена избирательных прав одна учительница за то, что она проживает в доме попа. Подобные факты отмечались и по другим губерниям и округам. Лишение избирательных прав части интеллигенции на протяжении ряда лет, работающей на совслужбе, вызывает в ее рядах упадочническое настроение, а местами и озлобление против советской власти. Для характеристики настроения этой части интеллигенции можно привести следующие выдержки из письма лишенной прав сельской учительницы-общественницы. «Лишение прав – значит гражданская смерть. Летит в пропасть все – и самосознание, и право работать. Кому, зачем понадобилось так вздернуть учительство? Ведь поймите, и у несчастного задерганного шкраба есть и любовь к делу, и горячая к нему привязанность. И это после всесоюзного съезда накануне всеобщего обучения. Можно сойти с ума. А мы-то безумные, глупые. Мы и в самом деле верили, что прощены нам все грехи прошлого за муку несказанную, перенесенную за школу, за самое существование ее в кошмарные годы голода и разрухи. В условиях, когда тебя терпят, как паршивую овцу, дожидаясь, пока тебя вышвырнут, работы не будет, не может быть работы».
Дальше в секретной докладной записке о лишении избирательных прав в 27-м году, вы слушаете ее на волнах Радио Свобода, говорится о бывших белых офицерах. Приводятся высказывания одного из них, служащего страховой кассы в Усть-Медведицком округе Сталинградской губернии.
«До сих пор у меня была хоть капелька веры в советскую власть и партию, но эта инструкция отняла у меня и эту капельку. Ведь, лишая права голоса, меня этим самым хотят искусственно сделать врагом власти, приравнивая к попам, министрам, эмигрантам и купцам. Да и вряд ли только одного меня. По-моему, данная инструкция, создавая искусственно врагов совласти, носит контрреволюционный характер. Все кричат о заветах Ленина. Однако я сомневаюсь, что заветы Ленина на 10-м году существования советской власти требуют трепать людей, честно относящихся к своему долгу 6-7 лет. Нас даже считают зловреднее генерал-губернаторов, которые не лишаются права голоса при условии нахождения на службе в течение 5 лет и проявления лояльности к совласти. Если уж и хотят проводить диктатуру партии и не допускать в органы власти беспартийных, то нужно делать это открыто, честно, просто издав на этот счет декрет. Или бояться, чтобы за границей не сказала об этом чего-либо дурного. Как насмех пишут, что инструкция – это самая демократическая, а я от этой демократичности готов сбежать в Америку и работать там простым каменщиком. Все лучше, чем испытывать в дальнейшем трепку за незаслуженную вину, давно уже мною искупленную». Характерно также замечание другого бывшего белого офицера. «Теперь нас подвергают репрессиям, а случись война, на кого они будут надеяться? Сначала на нас объявили гонение, а потом будут агитировать, чтобы мы защищали настоящий порядок. Где же тут последовательность?» Среди части бывших белых офицеров лишение их избирательных прав вызвало упадочное настроение, нежелание активно работать на совслужбе. «Черт с ними, пусть лишают избирательных прав, и без этих прав проживем. Нам от этого не легче. Во всяком случае, не ходить же кланяться. Почему-то при старом строе все были равны, и всем хватало всего, а о лишении прав никто ничего не слыхал. Наиболее же активные из лишенных избирательных прав бывших белых офицеров не хотят мириться с постановлениями сельских и волостных избиркомов и подают жалобы, считая, что их лишили прав неправильно местные власти. Все же я с этим мириться ни в коем случае не буду и подам заявление в центр. Там люди умные и в таких вопросах разберутся, а наши местные ваньки даже разговаривать с нами не желают».
Многие крестьяне, лишенные избирательных прав в 27-м году, жаловались в крестьянскую газету. В редакции составлялись сводки этих жалоб для высшего партийно-государственного руководства. На волнах Радио Свобода одна из этих сводок.
Крестьянин Афанасьев из Курской губернии лишен избирательных прав за то, что служил милиционером при временном правительстве. Крестьяне Патрикеевы из Рязанской губернии за то, что имеют ветряк-мельницу, хотя работают на ней сами, без рабочих. Селькор Канышев из Нижегородской губернии лишен избирательных прав на том основании, что у него служит нянька. Инвалид Красной Армии Лазарчук из Гомельской губернии лишен избирательных прав за то, что продал купленную им негодную корову. Селькор Макаров из Татарской республики лишен избирательных прав за то, что его дедушка 10 или 12 лет тому назад торговал. Крестьянин Ливанов из Ярославской губернии. Лишен избирательных прав за то, что отец его до германской войны занимался мелочной торговлей. Крестьянин Смальченков из Курской губернии. Лишен избирательных прав на том основании, что будто бы он живет на проценты. Никаких капиталов не имеет, никому денег в рост не дает. Единственное, что могло дать повод комиссии заподозрить его в ростовщичестве, это то, что он, побуждаемый крестьянской газетой, уговаривал граждан класть запасные деньги в сберкассу и покупать облигации крестьянского займа.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте выдержки из докладной записки, направленной прокуратурой СССР, члену Политбюро ЦК ВКПБ Маленкову в декабре 45 года о событиях в Якутии.
В сентябре-октябре 45 года в городе Якутске имели место неоднократные столкновения между группами студентов техникумов и других учебных заведений, сопровождавшиеся избиениями и тяжелыми ранениями. Действия этих групп, насчитывающих до 30-40 человек, вооруженных ножами, палками, железными тростями и тому подобное, носили в ряде случаев характер разжигания национальной розни между студентами различных национальностей. Так, например, учащиеся Якутского педагогического техникума Яковлев и Васильев в сентябре 45 года организовали группу из 7 человек по борьбе с русскими учащимися. 7 октября 1945 года в 11 часов вечера эта группа напала на русского подростка Фалеева и избила его до такой степени, что Фалеев 5 дней находился в больнице на излечении. В начале октября та же группа при участии 30-40 якутов-студентов педагогического техникума напала на русских студентов сельскохозяйственного техникума. 3 человека были тяжело избиты. Со стороны нападающих раздавались крики «Ура! Якуты победили!». В октябре группа Яковлева и Васильева совершила 3 нападения на русских студентов. При нападении у потерпевших отбирались шапки, которые затем продавались на рынке, после чего устраивались коллективные попойки. На этих попойках Яковлев и Васильев призывали остальных участников своей группы пить за якутский народ, уничтожать русских без всякой боязни.
Другая вооруженная группа была организована в городе Якутске корейцем Хан Николаем из 7 студентов-корейцев. 14 октября 1945 года эта группа устроила драку с якутскими студентами в помещении студенческой столовой педагогического института. В этот же день вечером группа студентов-корейцев во главе с Хан Николаем направилась бить якут в общежитие студентов педагогического института. В результате нападения на общежитие были тяжело избиты 7 человек. Нападение сопровождалось выкриками «Бей якутов-баранов!». Третья группа была организована Титиным, Рекстиным и Райсом и состояла из 30-40 студентов лесного и финансового техникумов. 20 октября в 1:00 ночи эта группа, вооружившись железными тростями и палками, напала на общежитие сельхозтехникума с целью избиения студентов-якутов. В результате нападения были избиты 6 студентов-якутов. После этого вся группа направилась в общежитие финансового техникума, где были тяжело избиты еще 3 студента. Четвертая группа хулиганов состояла из 17-летних подростков Осокина, Гранина и Казанова, которые нигде не работали и не учились. 29 сентября эта группа учинила драку на танцевальном вечере студентов кооперативного техникума, а затем в общежитии студентов финансового техникума. В обоих случаях были избиты ряд студентов-якутов, при этом избиение сопровождалось выкриками «Бей якутов!».
24 октября в обкоме ВКПБ было созвано совещание с участием директоров учебных заведений и руководителей партийных и комсомольских организаций. Однако, как сообщает прокурор республики, секретарь обкома товарищ Попов не придал должного значения описанным выше фактам и заявил прокурору: «Нечего поднимать панику, посадить 3-4 хулиганов и достаточно. Сообщаю об этом на ваше распоряжение».
Так заканчивал свою докладную записку, вы слушали ее на волнах Радио Свобода, в Рио, временно исполняющий обязанности прокурора СССР Сафонов, члену Политбюро Маленкову в 45-м году. Прошло 40 лет, 41 год даже. Перед нами докладная записка комиссии ЦК КПСС от 21 апреля 86-го года о некоторых негативных проявлениях среди молодежи города Якутска.
Установлено, что 28, 29, 31 марта на катке вблизи Якутского госуниверситета и его общежитии по вине русских подростков произошли драки со студентами-якутами университета. Обстановка накалялась. Обком, горком КПСС не увидели в конфликте межнационального оттенка, недооценили опасности перерастания его в выступление националистического толка. Вечером 1 апреля после очередного столкновения на катке собралась большая группа студентов. Они стали требовать от прибывшего сюда заместителя министра внутренних дел республики Дедикова наказания зачинщиков драк. Заместитель министра заверил собравшихся, что сообщит им о принятых мерах здесь же на следующий день в 19 часов. Однако и в этих условиях была проявлена беспечность. Партийные и комсомольские работники города не сумели воспрепятствовать нежелательному развитию событий. Попытка организовать вечером 2 апреля встречу студентов с представителем МВД в актовом зале госуниверситета не удалась.
Собравшаяся в это время около университета большая группа студентов двинулась к центру города. У здания обкома партии толпу удалось остановить и убедить вернуться к университету. На обратном пути она увеличилась до 600-700 человек. Во время движения по городу в толпе раздавались выкрики: «Якутия для якутов, долой русских! Разнесем площадь Орджоникидзе!» Здесь находится здание МВД республики. На подходе к университету отделившаяся от основной массы группа в 20-30 человек избила младшего лейтенанта милиции Телегина, русского по национальности. Во время столкновений никому не были нанесены физические увечья. Обращение пострадавших в медицинские учреждения не зафиксировано. В 21 час возбужденная толпа заполнила актовый зал университета. Возникло стихийное собрание, в котором приняли участие студенты госуниверситета, учащиеся других учебных заведений, молодежь города. Студент 5 курса сельскохозяйственного факультета университета Гоголев утверждал, что на улицах города русские избивают якутов. Учащийся 9 класса физмат-школы Степанов говорил, что русские завоевали Якутию и начали уничтожать якутов. Подобные заявления сопровождались гулом одобрения зала. Присутствующие на собрании секретарь обкома по идеологии, другие комсомольские и партийные работники не пытались переломить ход сборища. Виновные привлечены к партийной ответственности. К уголовной ответственности привлечено 6 человек: 3 русских, 2 якута и 1 татарин. Ведется следствие.
Это были выдержки из докладной записки комиссии ЦК КПСС о межнациональных трениях в Якутии, апрель 1986 года. В передаче «Документы прошлого» прозвучали выдержки из материалов, находящихся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Центре хранения современной документации. Читали Елена Коломийченко и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
Мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».